Алексей Толстой. Убийство Антуана Рево. Антуан Рево повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже 15 лет, в один и тот же час, он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место. Когда-то у Антуана Рево были пышные усы, молодцеватое выражение лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокрушало Антуана Рево, рантье, холостяк, улица Принтаньер, 11. Но он все же твердо стоял на своих привычках, хотя накопленный за 30 лет упорного труда капитал в 400 тысяч франков далеко теперь не стоил 400 тысяч. Франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью для Антуана Рево, расход на женщин был почти сведен к нулю. Итак, Антуан Рево хлопнул ладонью по столику. Подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа. Бриллиантиновый пробор, гальский лоб, какая-то недохватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Рево руку и спросил скороговоркой: «Как дела?»
«Неплохо», – ответил Антуан Рево, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела, в сущности, так себе.
Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой Дюбоне. Налил, придвинул графин с водой и льдом, заложил руки за спину и стал глядеть в окно.
«Да-да», – сокрушенно вздохнул Антуан Рево, подбавляя воды в Дюбоне.
Вздохнул и Шарль. За окном, под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку. Прошел в парусиновом халате без шляпы провизор Марсель Леви из местной аптеки. Прошли два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Вертя бедрами, прошмыгнул с папироской послевоенный тип молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками, поскользнулся в собачий след и запрыгал, осматривая подошву.
«Жизнь дорога», – уверенно сказал Шарль.
«Да-да. Страна нищает, налоги увеличиваются, проклятые боши не хотят платить». В ответ на это Антуан Рево побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру.
«Мы их заставим платить, черт меня возьми, с кишками. Я выплачиваю нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана. Как это вам понравится? Налоги, налоги, а немцы потирают руки. Платят не они, Антуан Рево. Дерьмо. Довольно. Я требую занять Рейн».
«Боши хотят новой войны. Они ее получат», – сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок.
Так они поговорили о политике. Затем Антуан Рево сообщил то, что с самого утра нарушало правильное действие его организма. Влияло на желудок. Племянник его, Мишель Рево, демобилизованный в 19 году, опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой 150 франков.
«Бездельник и мот. Денег он ему, разумеется, не даст, довольно мальчишка сидел на шее,
но боится, как бы Мишель не пронюхал, что он после катастрофы с китайским банком вынул часть вкладов – 65 тысяч франков, и деньги эти теперь держит дома».
«Ну, это совсем уж глупо. Купите аргентинские...» – начал было Шарль, но его позвали в другой конец кафе.
Антуан Рево допил аперитив, свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя взлезшие брюки и жилет, и крикнул Шарлю:
«До завтра!»
«Добрый вечер, месье Рево, до завтра!»
Ни Шарль, ни Рево не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но никогда уже больше Антуан Рево не придет в кафе. В четверть двенадцатого Шарль снял фартук и курточку, надел котелок и пиджак, подлез под полуопущенную железную штору на двери и вышел на бульвар. Со скамьи навстречу ему поднялась Нинет,
Девушка из универсального магазина «Прекрасная цветочница».